Если вы это слушаете, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных радиоподкастов-передач под названием «Теория большой бороды». 408-ю неделю подряд я, Антон Поздняков, рассказываю вам о науке и космосе. И сегодняшняя неделя не исключение. Так что давайте, собственно, к новостям космоса и переходить. Начнем с неприятной новости. Не так давно у нас было официальное подтверждение того, что аппарат InSight на Марсе прекратил свою работу из-за пылевой бури, из-за того, что пыль скопилась на солнечных панелях аппарата и не давала ему достаточное количество энергии. И вот, судя по всему, Марс не пощадил еще одного робота, даже нескольких роботов, если быть более точными. Дело в том, что китайский ровер Журонг и, собственно, его посадочная платформа не выходят на связь. Их перевели в состояние гибернации около 6 месяцев назад. Они должны были пересидеть марсианскую зиму и, соответственно, после этого выйти обратно на связь. Однако, вот они с 26 декабря должны были это сделать, и до сих пор ни одного подтверждения того, что аппараты вышли на связь, нет. И, наверное, уже стоит говорить о том, что Журонг прекратил свою миссию и, так сказать, умер. Хотя, честно говоря, меня всегда немножко напрягают вот эти вот очеловечивания роботов. И, понятное дело, они вызывают эмоциональный отклик, и это гораздо проще через там соцсети продвигать и как медиа-истории. Однако, ну, прекратил работу робот и прекратил работу робот. А когда мы делаем из него что-то с глазиками и говорим: «О, боже мой, он похож на Уолли», как было с Opportunity, с Инсайтом так не получилось. Я подозреваю во многом потому, что у него не было глазиков. Если бы у него были глазики, гораздо большее количество людей бы начали ему сопереживать, и это много говорит о нас, как о человеках. Но сейчас не об этом. Дело в том, что давайте все-таки по Журонгу пройдемся. Он 15 мая 2021 года высадился на Марс, он запускался в рамках окна 2020 года. И, соответственно, он там, если помните, прилетел позже, чем Perseverance. Он какое-то время тусовался на орбите и прилетел на несколько месяцев позже. Однако за время своей миссии он прошел порядка 2 километра. В данном плане не такая открытая все еще остается китайская сторона, то есть они не так много рассказывают о своей о своих миссиях, о своих находках на Марсе. Одна из фишек, например, Журонга была в том, или его часто еще можно слышать как Джужун, да? Ну, в общем, я так и не понял, как в итоге правильно передавать, потому что вообще с китайскими названиями сложно. Ну, вот как вы знаете, да, почему-то Пекин, но Бейджин. Там сложная история с переназваниями, транслитерациями и так далее. Так что сойдемся на том, что это марсианский китайский ровер. Он, собственно, одна из его фишек в том, что у него был довольно мощный радар, который мог пробивать глубоко под землю. Он находился в местах, где он подтвердил присутствие больших объемов воды, назовем это так, то, что называется, да, flooding places, то есть, соответственно, места, где были большие затопления, большие объемы воды. То есть, фактически, у нас на данный момент нет сомнений в очередных в том, что на Марсе когда-то были моря и океаны. И лишние подтверждения мы находим в разных местах планеты. Собственно, что должно было произойти после того, как аппарат выходит из гибернации? И проснуться он должен был после того, как два условия выполняются. То, что его батареи начинают генерировать 140 ватт или больше, и то, что температура основных компонентов должна достигать 15 градусов по Цельсию. А я напоминаю, что в течение марсианской зимы и марсианской ночи вообще там очень большие перепады температуры, и это одна из проблем вообще, с которыми приходится сталкиваться. И, например, то есть там легко могут температуры быть ниже минус 100 по Цельсию. И в итоге, видимо, либо солнечные панели не начали вырабатывать достаточно энергии, либо аппарат банально замерз. И я напоминаю, что именно эта вещь случилось в итоге с Opportunity. И это, кстати, вот один из ответов на вопрос, а почему же на роверы, на марсианские какие-то аппараты, которые оборудованы солнечными панелями, не ставят какие-нибудь дворники, щетки или подобные вещи. Вот вам ответ. Ну, помимо того, что мы уже обсуждали с вами, когда обсуждали инсайт, потому что щетка — это, во-первых, дополнительный какой-то, дополнительная точка отказа. Щетка — это нагрузка, которую нужно как-то сложить, как-то ее, значит, упаковать. Это тоже дополнительная инженерная задача. Щетка, ну, или какая-нибудь система, отталкивающая пыль, счищающая пыль, не обязательно это щетка, это может быть какая-то другая форма. Это масса, а у нас есть бюджет массы, соответственно, вместо этой щетки лучше поставить какой-нибудь научный прибор, который сможет собирать нужные данные в течение всей миссии, а я напоминаю, что на Марсе очень многие аппараты превосходят изначальный свой lifespan, то есть изначально мы говорим там на том, что там Opportunity должен был проработать что-то, по-моему, 90 солов, а в итоге он проработал типа 15 лет, и, как видим, солнечные панели не являются критической частью его отказа, Spirit, собственно, тоже не потому, что солнечные панели засыпало пылью, перестал работать, а потому что он застрял и не смог продолжать движение. То есть на самом деле точек отказа гораздо больше, просто сейчас мы говорим много про марсианскую пыль, которая оседает на солнечных панелях, поэтому кажется, что ну это же очевидный момент, и почему же они его не решают. И когда мы говорим, да, о бюджете массы, гораздо полезнее, может быть, поставить лишний научный прибор, который проработает там все свои там 90 солов или сколько там отведено миссии, и потом его пусть черт с ним засыпет, но он сможет в итоге дать больше данных, и потом ты запустишь следующий аппарат и так далее. Но, как мы видим, щетки не всегда решают вообще проблему, потому что когда мы говорим о том, что из-за марсианской пыли перестал работать аппарат на солнечных панелях, который находится на поверхности Марса, мы говорим не только о том, что на поверхности панелей скопилась пыль, но и в принципе то, что, например, в течение марсианской зимы бывают глобальные пылевые бури, как, например, та, что была, когда замерз Opportunity, но и вот и сейчас пылевая буря, она может быть не такая плотная, но в целом пыль поднимается в атмосфере Марса, она заслоняет солнечный свет, она не пускает солнечный свет на поверхность, а это сразу бьет по двум вот этим факторам. Вот мы сейчас сказали, что Журонг должен был проснуться после достижения двух факторов. Это выработка энергии солнечной панелью и это температура основных компонентов. И солнечная и пылевая буря, она бьет по обоим этим моментам, потому что а, меньше солнечной энергии попадает на непосредственно солнечную панель аппарата, а во-вторых, пылевая завеса, которая в атмосфере появляется, она заслоняет, в принципе, энергию Солнца от всей планеты, меньше солнечной энергии попадает как непосредственно на сам аппарат, так и на Землю вокруг, ну, на площадь поверхности Марса вокруг, и температура падает. Соответственно, это бьет сразу по выработке энергии и по температуре. И от этого никакие щетки не помогут, от этого, ну, ничего ты не сделаешь с атмосферой, ты не расчистишь пыль в атмосфере над собой вплоть до самого верха, вплоть до Солнца. Поэтому, как бы, щетки ставить в данном контексте бессмысленно. И именно вот как раз то, что находится в атмосфере, та пыль, которая находится в атмосфере, та пыль, которая не пускает солнечную энергию до ровера или до там, посадочной платформы, чтобы там не было на солнечных панелях, именно она является основной проблемой. И щетки здесь не помогут. Поэтому есть, конечно, в итоге, да, надежда, что Журон все-таки выйдет на связь. Однако, учитывая то, что уже прошло несколько недель с запланированной даты, как миссия должна была продолжиться, я думаю, сейчас уже стоит говорить о том, что китайский ровер, он, к сожалению, перестал работать, и, скорее всего, ничего мы о нем больше не услышим. Но, тем не менее, там орбитальная часть вроде должна еще работать. Хотя, посмотрим. Тут я, к сожалению, адекватных данных на сегодняшний день не имею. Следующая новость, она про Союз, который протекал. Если помните, не так давно была обнаружена. Как обнаружено. Ее сложно было не заметить. Была большая утечка охлаждающей жидкости из Союза МС-22, который сейчас пристыкован к МКС. Это был его инженерный модуль, то есть та часть, в которой находятся вот эти солнечные панельки и так далее. То есть это не часть непосредственно, которая содержит экипаж, неспускаемая капсула, но это вот самая дальняя, если смотреть на Союз, он из таких трех компонентов состоит, это дальняя часть, в которой как раз солнечные панельки, и в ней была утечка охлаждающей жидкости, которая запачкала всю МКС, которая подвергла опасности саму станцию, подвергла опасности сам корабль как способ возвращения. И если помните, мы тогда говорили, ну, я не переслушивал свой выпуск, но мне кажется, что я предсказал то, что и произойдет, потому что это был самый, мне кажется, вероятный вариант развития событий. И на него многое намекало. И то, что корабль непосредственно не отстыковали сразу. То есть, если бы там была какая-то угроза станции, а если бы там пошел перегрев значительный корабля и его систем, могло бы там что-нибудь еще лопнуть. Я думаю, корабль бы отстыковали и спустили на... ну, в общем, в атмосферу сбросили. И что-нибудь бы с ним пытались сделать достаточно срочно. Но корабль остался пристыкован к МКС. Это значит, что ситуацию стабилизировали. Но были проводились исследования, потому что надо было выяснить, а сможет ли этот корабль спустить людей на Землю. И у нас не так было много данных. Роскосмос, мягко говоря, не слишком публично об этом рассказывал. Потом у нас были новости о том, что НАСА рассматривает возможность возвращения экипажа на Crew Dragon, и что... Ну, там была новость о том, что НАСА отправила запрос к SpaceX, чтобы исследовать такую возможность. Из этого сразу, опять же, наделали выводов, хотя это довольно, я так понимаю, стандартная была процедура и проработка вариантов. Что мы имеем на сегодняшний день? У нас, значит, MS-22 не планируется использовать как... шлюпку для возвращения людей на Землю. Расценивается как слишком опасное мероприятие, и, соответственно, его планируют спустить на Землю, но без экипажа. Для этого ему нужно отправить замену. Это будет MS-23, его отправят в беспилотном режиме. Соответственно, MS-23 запустят в феврале, и его пристыкуют к МКС, MS-22 отстыкуют, спустят в беспилотном режиме, и таким образом все должно продолжиться. MS-22, в нем температура, по данным, достигает сейчас порядка 40 градусов, низкие 40, то есть, соответственно, 41-42. Его можно использовать для спуска экипажа в случае какой-то непредвиденной ситуации, то есть если будет какая-то, да, emergency, то можно будет спустить людей на нем, по крайней мере, так сейчас заявляют, я думаю, этого. Надеюсь, что к этому прибегать не будет необходимости, но опасность заключается в том, что как раз система охлаждения, которая была пробита, она отвечает за там охлаждение компьютеров, охлаждение электроники, которая отвечает за там траекторию, выбор траектории, коррекцию траектории, поэтому если у нас там будут спускаться на MS-22, то вероятно будут какие-то отклонения, но в целом, как бы, если не будет другого выхода, на нем можно спуститься. Также, как и запасной вариант, рассматривают возможность спуска людей на Crew Dragon, но, опять же, это только в случае какой-то непредвиденной внештатной ситуации, в которой нужно будет эвакуировать людей со станции. Так-то Crew Dragon, по-моему, до 7 человек же может, да? Ну, в общем, могут туда все как-то сесть, там нет сидений, и немножко непонятно, да, как они там будут располагаться, но может, можно какой-нибудь груз уложить, но опять же, это в случае прям эвакуации, и до этого, я думаю, не будет доходить. То есть сейчас есть два варианта, это спускаться на MS-22, если вдруг что-то вот произойдет, и нужно будет эвакуироваться со станции. Это экипаж Союза садится в Союз и спускается на нем, экипаж Crew Dragon садится в Crew Dragon и спускается на нем. В случае же, если что-то произойдет с MS-22, то все могут в теории сесть в Crew Dragon. То есть вот такой сейчас план на данный момент. И это, опять же, это в случае какой-то экстренной эвакуации. Но в итоге, пока что, опять же, непонятно насколько, но экспедицию, которая прибыла, когда это получается, она прибыла в сентябре, и должна была вернуться в марте на MS-22, ее продлят на несколько месяцев, возможно, вплоть даже до сентября, и получается, что они проведут год на МКС. Ну, а, собственно, как и предсказывалось, честно говоря, самый вероятный вариант развития событий, что Союз просто заменит и подвинут весь остальной график запусков вперед. То есть будет у нас беспилотный запуск Союза, и его потом будут использовать как альтернативу MS-22. Это, безусловно, влетит там Роскосмосу в копеечку и, может быть, как-то повлияет на график запусков тех же Крюндрэгонов, но как бы, кого сейчас волнует Роскосмос в этом плане? Да, и нам официально сказали, Крикалев заявил, что пробитие системы охлаждения было каким-то объектом размером около миллиметра. То есть примерно миллиметровый какой-то осколок на орбите пробил систему охлаждения в Союзе, и все оттуда вытекло. Непонятно, это был микрометеорит или же какой-то кусочек космического мусора. Это сейчас установить не представляется возможным, но это лишнее напоминание того, что орбита — это довольно опасное место, потому что там все движется очень быстро относительно друг друга. И может даже маленький объектик очень много проблем создать. Да, не повезло, что попало именно в систему охлаждения, с другой стороны, могло попасть в какие-нибудь более важные детали. Поэтому, ну, произошло и произошло. Собственно, сейчас у нас вот работают над тем, чтобы последствия инцидента как-то прибрать. Так, что еще у нас интересного? У нас тут НАСА, сразу несколько объявлений было от НАСА, и вот одно из них — это то, что НАСА готовит обсерваторию, по крайней мере, рассматривает возможность строительства обсерватории, которая будет работать в волнах, которых раньше мы не видели, не слышали, не регистрировали. Казалось бы, да, мы знаем примерно, что большинство сигналов из космоса, которые мы фиксируем, это так или иначе электромагнитные волны, которые, да, переносятся фотонами. Фотоны бывают разной длины волны, соответственно, частоты. И вот этот электромагнитный спектр мы наблюдаем. Да, понятное дело, что также у нас есть нейтринные наблюдения, также у нас есть гравитационно-волновые наблюдения, но основные данные, которые мы получаем из космоса, это свет в том или ином виде. Соответственно, свет бывает от очень длинных волн до очень коротких волн. Чем короче волны, тем выше их энергия. Соответственно, всякие там гамма и рентгеновские обсерватории у нас есть для этого. А самые длинные волны — это там радиотелескопы, которые как раз что-то фиксируют и так далее. Вот. И, казалось бы, мы, наверное, можем думать, и я, честно говоря, тоже себе так представлял, что, ну, большую часть этого спектра мы покрываем. У нас есть разные телескопы, они работают в разных диапазонах, и в целом у нас все диапазоны покрыты. Однако есть диапазон радиоволн, который очень сложно покрывать на Земле. И это очень-очень длинные волны. То есть это волны от там, метровых до километровых длин. И почему их сложно, в принципе, слышать, видеть, детектировать? Дело в том, что с такими длинными волнами взаимодействует ионосфера Земли. Соответственно, на Земле их нельзя как-то видеть. А для того, чтобы получать картинку в условно-километровой волне, нужно очень большой телескоп иметь. Ну, или интерферометр с очень длинной-длинной базой. То есть получить очень большой интерферометр, мы знаем как, да, у нас есть пример телескопа горизонта событий, который не так давно нам в итоге показал, как фотографию тени черной дыры в М87, так и черную дыру в Стрельце А со звездочкой, точнее, черную дыру Стрелец А со звездочкой, созвездие Стрельца, которая находится в центре нашего Млечного Пути. И вот там для достижения супердлинной базы были использованы множество телескопов по всей поверхности Земли, и в итоге они как бы работали как эффективный телескоп размером с Землю. Соответственно, это позволило и получать картинку с нужным разрешением в тех длинных волн, о которых мы говорили. Если мы говорим о длинных волн там, размером примерно с километр, нам, соответственно, нужно иметь очень большой телескоп. Но сделать подобное, как мы сделали с телескопом горизонта событий, мы не можем, потому что это будет происходить на Земле, а на Землю эти волны пробиваются под уже воздействием ионосферы, соответственно, мы не сможем, ну, то есть, это примерно как сказать, что наша Земля и окружение нашей Земли является непрозрачным для таких волн. То есть нельзя построить телескоп на Земле, значит, его надо строить в космосе. А чтобы нам построить такой телескоп в космосе, он должен быть очень большой, и это нужно его как-то разворачивать и так далее. Да, есть там проекты большого радиотелескопа на обратной стороне Луны, но, по-моему, он должен быть меньше, чем для вот таких волн. Понятно, можно несколько радиотелескопов по обратной стороне Луны раскидать, и там как раз ионосфера не будет взаимодействовать с нашими волнами, но этот проект, он как бы далек еще от осуществления. Поэтому, как вариант, рассматривается возможность создания роя из маленьких кубсатиков и закидывания их как раз в какую-то из точек Лагранжа Земли-Солнца, системы Земли-Солнца, например, L5, ну, L4 и L5, это, собственно, точки Лагранжа, которые находятся в... Ну, либо чуть-чуть опережают Землю, либо чуть-чуть отстают от Земли. Вот там же, где находятся там группки астероидов, которые, например, Юпитером, ну, да, троянцы, это вот как раз в точке Лагранжа. Они движутся с той же угловой скоростью, чуть-чуть опережая там планету, и из них, ну, это стабильная точка. И вот в эту стабильную точку можно запустить рой кубсатов, каждый из них будет оборудован антенной нужной, и они в итоге будут вместе формировать как бы большой-большой интерферометр, который будет иметь возможность смотреть в нужном диапазоне, и это позволит, например, детектировать данные о магнитосферах и атмосферах планет, которые там похожи на Землю, в, по-моему, радиусе типа 5 парсеков. Довольно большой радиус, и можно много о планетах узнать. Но интересно здесь скорее не то, что они хотят, вот, о, боже мой, такие длинные радиоволны посмотреть, и это круто. Хотя, безусловно, это круто. Здесь, мне кажется, гораздо интереснее сам подход. Потому что основные космические телескопы, не основные, все фактические телескопы космические на сегодняшний день, это какие-то довольно большие проекты, которые стоят много денег, которые сложны в разработке, которые долго делаются, и если с ними что-то идет не так, у нас отказывает вся система. Ну вот, условно, там, в Кеплере отказали реакционные эти колесики, да, маховики, и Кеплер вышел из строя. Да, потом там еще с ним чуть-чуть работали каким-то чудом, но точка отказа одна. Здесь же принципиально другой подход, и мы об этом говорили в свое время с Вячеславом Турушевым, если вы помните это интервью, о развитии дальнейшем астрономии, и в том числе, как мы будем строить новые инструменты, и это один из вот таких ранних вестников нового подхода, когда у нас вместо того, чтобы строить один аппарат, который будет сложным, иметь кучу точек отказа и с ним ничего нельзя сделать, то есть условный Джеймс Уэбб, вместо него можно делать более точнее, наоборот, менее специализированные какие-то аппараты, но брать количеством, маленьким размером и дешевизной. Это можно будет запускать уже на существующих даже ракетах с увеличением каденса запусков и увеличением количества полезной нагрузки, выводимой в космос на сегодняшний день. Запустить, условно, рой кубсатов, которые каким-то образом будут, во-первых, не такие сложные в разработке. То есть, условно, если у нас есть платформа, ну вот как с автомобилями было в свое время, когда чуть ли не каждый автомобиль собирался вручную, до того, как у нас мы пришли к тому, что у нас есть там общие платформы, и на этих платформах собирается куча-куча разных моделей. И это, ну, роняет цены. Да, я в автомобилестроении не очень шарю, но вот на таком уровне моего знания достаточно. То есть, когда у тебя есть общая платформа, и ты на ее базе, то есть ты один раз ее разработал, на ее базе сможешь сделать гораздо больше разных вещей, это гораздо дешевле, чем каждый раз делать какой-нибудь условный Джеймс Уэбб. Потому что одно дело, мы говорим просто создание, как бы вот, железки, да, вот мы представляем себе, Джеймс Уэбб — это большая железяка, которая летает в космосе, у нее там сложные механизмы в ней и так далее, но для того, чтобы эту железяку построить, было еще куча там оборудования использовано, специально разработано под это дело, куча людей, специалистов было задействовано, то есть R&D всего проекта тоже является очень-очень серьезным фактором. Но если мы представим себе, что вместо того, чтобы каждый раз разрабатывать такой большой телескоп и сложный механизм, мы вместо этого сделаем платформу кубсатов, которые могут принимать там такой вид, такой вид, такой вид, ну, то есть вот примерно то, что, да, там делает сейчас SpaceX с со Старшилдом, да, вот они говорят, вот у нас есть платформа для Старлинков, и мы на нее, в принципе, можем их чуть-чуть адаптировать и под разные цели их использовать. И вот, по сути, в данном случае предлагается сделать что-то похожее. Предлагается взять платформу копсатов, на них там напихать одну антенну, потом под там похожие копсаты можно сделать их для другой цели использовать. И да, они как бы будут хуже работать, чем... условно, такой же телескоп, если бы он там был цельный, сделан под специальное это дело, но за счет количества, за счет дешевизны, можно гораздо быстрее их, во-первых, деплоить, то есть ты можешь гораздо быстрее разработать такой, вот условно, есть у тебя задача посмотреть в километровых волнах, в радиоволнах, как там что-то ведет себя Вселенная. Гораздо быстрее разработать рой купсатов и запустить их, и если какой-то один из них выйдет из строя, ты заменяешь конкретный купсат, а не говоришь, о, блин, вся миссия накрылась. Чем вот строить отдельный телескоп под это дело, который бы там как-нибудь сложно разворачивался, имел бы какие-нибудь, опять же, кучу-кучу лет на R&D и так далее. НАСА к этому идет. И вот, например, миссия, которая полетит к Психее, тоже является одним из важных майлстоунов на этом пути, потому что миссия Психеи, она разрабатывается на базе уже существующих спутников, она использует большое количество уже существующей аппаратуры. И это, опять же, это шажок, о котором не часто говорят, но это шажок в будущее. Более дешевые аппараты, которые взаимозаменяемые, которые проще создать, проще закинуть, и в итоге разворачиваются они быстрее и дешевле, это будущее астрономии, скорее всего. Да, понятное дело, что у этого будущего есть свои ограничения, есть свои какие-то проблемы, и там софтом, координации, нужно все это дело все как-то отрабатывать. Мы видим, да, на примере тех же каких-нибудь шоу-дронов, да, вот Intel этим много занимался, когда делали свои шоу-дронов, здесь вопрос координации и вот этого роевого мышления, как это технически реализовать, как технически скоординировать все эти объекты, сделать это максимально оптимально, с наименьшим количеством коммуникаций, с наименьшим количеством вычислительных каких-то с наименьшим количеством вычислительного бюджета, назовем это. И вопрос оптимизации, конечно, здесь очень, очень большой. Но потенциально это может принести очень большие выгоды. Поэтому вот то, что такие проекты уже сейчас анонсируются, да, возможно, до них еще там несколько лет, может быть, десятки лет, но мы явно идем к подобному подходу, и, возможно, Джеймс Уэбб будет последним таким телескопом своего поколения, когда у нас будет один большой сложный инструмент, который под конкретные цели сделан, причем, ну, вот такой, когда мы говорим о масштабах именно Джеймса Уэбба, понятное дело, что телескопы будут специализированные, будут отдельные аппараты и так далее, но в целом, что вот эти вот рои купсатов, много маленьких дешевых аппаратов, которые взаимозаменяемые, они будут замещать собой более большие сложные миссии, которые конкретно разрабатывают. Это не значит, что одно прям вытеснит навсегда другое, понятное дело, что будет какое-то сосуществование, но мне кажется, что мы плавно к этому всему идем. Еще из таких дальновидных миссий потенциальных, о которых пока что они как концепт скорее озвучены, это то, что на собственно, Титан могут в дополнение к коптеру, который называется Dragonfly, который должен там, ну, относительно скоро полететь, в 30-е, по-моему, должен долететь там что-то типа в 42-м, честно говоря, вот так сходу не помню, но, в общем, не скоро, но проект очень классный. Dragonfly — это такой октокоптер, то есть у него 8 лопастей, 8 пропеллеров, и он работает от Ритега и сможет летать там по поверхности Титана. А Титан — это, я напоминаю, Луна Сатурна и второе тело в Солнечной системе, которое имеет атмосферу и жидкость на поверхности. Вот Титан и Земля, больше других нет. И вот в плотной атмосфере там можно летать. И как один из проектов, туда предлагается к вертолету добавить... Я не знаю, как правильно, кстати, называется эта вещь. Но это, в общем, самолет, который умеет садиться на воду. Который такое, лодка-самолет. И, честно говоря, я не очень верю в этот проект по нескольким причинам. Ну, то есть там нарисовали, да, даже концепт есть от NASA такой, типа, знаете, как самолет, на котором летали в утиных историях. Вот, самолет, который так вот у него снизу киль, с него снизу как лодка, у него есть крылья, он умеет взлетать, и, мол, таким образом можно будет покрывать большие расстояния, плюс исследовать метановые озера, которые находятся на поверхности Титана. Но я не очень верю в такое развитие событий, потому что мне кажется, что самолет как таковой не перспективная история, и то, что предлагали делать на Титане еще до того, как был анонсирован Dragonfly, а именно какие-то цепелины или воздушные шары, которые достигают плавучести в атмосфере за счет нагревания газа, мне кажется, более перспективными. Самолет же имеет очень жесткую конструкцию, должен иметь, его нужно как-то крылья складывать, раскладывать, точки отказа, опять же, а сделать... Ну, во-первых, да, то, что он... Чем он будет лучше, чем октокоптер с каким-то дном, которое сможет садиться на жидкие поверхности, это тоже большой вопрос. То есть, сам по себе самолет, его преимущества-то нивелируются, да, он сможет за счет крыльев генерировать подъемную силу, однако зачем это на Титане, непонятно, потому что генерировать подъемную силу можно либо за счет пропеллеров, которые гораздо более... их проще доставлять на Титан, и с ними проще работать, мне кажется, на Титане, потому что крылья — это жесткая конструкция, которая вот, она не мобильная, она мало, в общем, настраиваемая, ее мало как можно менять, в случае же там пропеллеров их можно наклонил, и все, и ты уже как бы летишь в другую сторону, а крыло — это сложная неповоротливая конструкция. Так что я бы лучше сделал какую-нибудь лодку с воздушным шаром соединенную. И это, мне кажется, интересный проект. Опять же, простой достаточно в исполнении. И с учетом того, насколько холодно на Титане, ну, он далеко от Солнца, там температура, опять же, в районе там, минус сотни по Цельсию. Так что там, опять же, жидкий метан и прочие его составляющие, там не только метан, понятное дело, схожие химические вещества находятся в жидком состоянии и являются собой озера, ну, какой-нибудь цепелин с возможностью садиться на воду, мне кажется, более интересная штука, ну, или, опять же, или тот же коптер, но у которого есть низ от лодки, вот, мне кажется, это будет более перспективная история. Ну и последняя новость на сегодня — это то, что Джеймс Уэбб открыл свою первую экзопланету. Ну, вернее, правильнее сказать, не открыл, а подтвердил первую экзопланету. Изначально она была обнаружена как кандидат в экзопланеты телескопом TESS. Называется она LHS-475B. И ее интересность заключается в том, что она на 99% совпадает по диаметру с Землей. Правда, вращается она вокруг красного карлика. Период вращения вокруг звезды всего 2 дня. Но при этом на ней, вероятно, есть атмосфера. И это мы узнаем достаточно скоро. Да, расстояние до этой планеты — это 41 световой год, и Веб, по сути, единственный телескоп, который может рассматривать подробности таких планет. Он знает, что вот есть кандидатура в экзопланеты, он смотрит на звезду в тот момент, когда должен происходить транзит, то есть это все еще транзитным методом, то есть когда у нас диск планета проходит по диску звезды, мы фиксируем падение яркости этой звезды на то, сколько заслоняет собой планета, и таким образом детектируем ее местоположение. Плюс, когда свет от звезды проходит через свет от звезды проходит через атмосферу планеты, атмосфера планеты чуть-чуть на себя забирает, поглощает какие-то длинные волны, и мы это можем с помощью как раз спектрометров фиксировать и таким образом о химическом составе атмосферы делать выводы. Пока что данных у нас нет о том, что там обнаружили или не обнаружили в атмосфере. На это, видимо, придется еще какое-то время потратить на анализ. И понятное дело, что ученые не могут о каком-то своих догадках или так далее объявить до того, как достигнут нужного уровня уверенности в своих данных. То есть на это уходит время. Они должны провести там кучу анализа того, что они получили от инструментов, почистить сигнал и так далее. И только после того, как они достигли там, результатов условно 5 сигма, они могут об этом объявлять. То есть на данный момент у нас достаточная уверенность есть в том, что да, экзопланета там есть, они ее точно увидели. Они увидели точно то, что... Ну, то есть они отбросили все остальные варианты, которые могли бы такой сигнал с уменьшением яркости звезды в нужный момент увидеть, то есть они объявили о том, что да, действительно экзопланета есть, и то, что сказали, да, что данные о химическом составе атмосферы планеты, они тоже есть, но пока что о них рано что-то объявлять, это мы, я думаю, услышим в ближайшее время, но, например, можно было сказать, по крайней мере, да, вот в своем пресс-релизе, что точно, например, атмосфера, она не похожа на атмосферу Титана, говоря о Титане, но точнее пока ничего сказать не могут. Например, это может быть атмосфера, полностью состоящая из углекислоты, то есть из углекислого газа, примерно, в общем, как на Венере. Однако нужно проверить еще тот факт, что, например, там вот, плотная атмосфера из углекислого газа, она, например, не смогла бы, точнее, она могла бы быть неотличимой на текущем этапе от отсутствия атмосферы в принципе. То есть скорее всего, там атмосфера есть, но нужно еще дополнительные проверки провести, дополнительный анализ данных и вот это все. Тем не менее, то, что Джеймс Уэбб может видеть атмосферы землеподобных планет, это достаточно серьезная штука для, в принципе, развития наблюдения экзопланет. Опять же, это не говорит о том, что теперь мы сможем что-то понять и так далее. Я напоминаю, что мы очень долгое время, вот в очень близком варианте видели Марс и Венеру, могли делать кучу анализа их атмосфер, смотреть, что там происходит. Вот они рукой подать по сравнению с одним пикселем, который мы видим в падение яркости звезды, но при этом мы, например, до сих пор не знаем, есть фосфин в Венере или нет, при том, что мы не просто смотрим на нее с Земли через все свои спектрометры, а мы буквально туда закидывали аппараты, которые непосредственно контактировали с атмосферой, и при этом до сих пор мы не уверены, есть там фосфин или нет, и нужно будет дополнительные какие-то туда запускать еще аппараты для того, чтобы это проверить. Поэтому говорить о том, что мы сможем что-то с такой уверенностью говорить об экзопланетах, о землеподобных экзопланетах и так далее, ну да, мы сможем с какой-то долю уверенности что-то о них говорить, но делать выводы о том, а может быть там жизнь или нет, а что там на самом деле на поверхности или нет. Долгое время мы не знали, поверхность Венеры, она там в итоге горячая или нет, потому что, вернее, вот непосредственно поверхность, да, у температуры. Ну, что были несколько вариантов моделей, которые бы давали наблюдения внешние, которые мы видели с Земли. Вот и пойди разберись. То есть при всем уважении к Джеймсу Уэббу и при всем хайпе вокруг экзопланет, и тем более землеподобных экзопланет, всегда стоит помнить о том, что это всего лишь вот ограниченные данные, а мы даже имея вот под рукой свои планеты, мы о них до сих пор не можем то, что нас на самом деле интересует, о них сказать. Чего уже говорить о планетах в других звездных системах, которые находятся в десятках световых годов от нас. На этой ноте, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск. Спасибо, что слушали. На этом будем завершать. Так что до следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.